Специальный проект «Радио Спутник». Невероятный во всех отношениях международный спортивный проект для конца 19 века. Идейным вдохновителем был молодой француз по имени Пьер де Фроди, более известный как барон де Кубертен. Он страстно желал возродить античные Олимпийские игры. 23 июня 1894 года его проект был одобрен на Конгрессе в Сорбонне. Игры первой Олимпиады, именно так они назывались, с большим успехом прошли весной 1896 года в Афинах. После их завершения Кубертен занял пост президента Международного олимпийского комитета. Позже барон напророчил появление отвратительного клана спортсменов-профессионалов, которые извратят саму идею спортивных состязаний. Но если и извратили, то, пожалуй, лишь допингом в погоне за победой. В каком виде до нас дошли легендарные принципы барона де Кубертена? Чем нам всем стоит по праву гордиться, а чем нет? И что из себя сейчас представляют олимпийские турниры? Об этом в специальном проекте «Радио Спутник» «Де Кубертена. Детище».
В заключительной части спецпроекта мы обозначим пятерку самых памятных олимпийских побед в истории отечественного спорта. В этом нам помогут наши коллеги, известные российские спортивные журналисты. Начинаем. 1988 год стал невероятно успешным для советского футбола. В июне сборная страны завоевала серебро чемпионата Европы, а к началу октября сумела добраться до олимпийского финала в Сеуле. За золото команде СССР пришлось биться с могучими олимпийцами – бразильцами. Они были фаворитами и это не скрывали. В середине первого тайма счет открыл Ромарио, однако после перерыва Игорь Добровольский сравнял счет ударом с пенальти. Южноамериканцы ответили шквалом атак, но советские футболисты выстояли, и матч перешел в дополнительное время. На 105-й минуте победу сборной Советского Союза принес вышедший на замену Юрий Савичев. Фрагмент телетрансляции с комментариями Владимира Маслаченко.
Ну, Савичев, убегай, забивай, я тебя умоляю! Гол! 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 Поймали на контратаке.
2-1. Победа советской сборной. Она выиграла золотые медали на характере, которые проявляла по ходу всего олимпийского турнира, отмечает спортивный комментатор Николай Саприн.
Тот турнир по уровню участников был одним из самых сложных вообще в истории Олимпиад. И поэтому та дорога, которую прошла команда Бышевца через матч там, с Аргентиной в группе, через полуфинал с Италией, в котором мы проигрывали и выиграли в итоге дополнительное время. И, конечно, финал с Бразилией, который играл через несколько лет лучше нападающий чемпионата мира. Один из лучших нападающих мира уже на тот момент Ромарио. Это говорит о многом. Мы редко когда выиграем у самой Бразилии, но в тот момент, тем более в официальном матче, совпало все. И, как мне кажется, эта победа вообще одна из самых дорогих в истории советского футбола. И, как мне кажется, даже то, что это была Олимпиада, а не чемпионат мира Европы, все равно не должно всем закрывать глаза на качество этой победы. Потому что, действительно, в то время олимпийский футбол был на очень высоком уровне. И даже сейчас вспоминаешь, да, и Добровольского, и Михаличенко, и Юрия Савичева, забивший победный мяч, да. Ну, там, скорее, Юрий, да, был в составе, Николай, по-моему, не поехал там на Олимпиаду. Но Юрий выходил, Владимир Татарчук, опять-таки, да, внешил свой вклад, Александр Бородюк, Дмитрий Харин, Гео Киташвили и многие-многие другие. Общая направленность игровая, атакующий, тем более, немалое количество забитых мячей. Вот эти сложные сюжеты, когда их в полуфинале и в финале наши проигрывали, но потом брали себя в руки и забивали, и выигрывали.
Разумеется, великолепна также и победа советских баскетболистов в Мюнхене в 1972-м. Сборная СССР играла с США, и всю встречу вела в счете. Разрыв временами достигал 10 очков. Американцы за 3 секунды до конца вышли вперед, 50-49, и уже принялись праздновать. Но судья постановил доиграть матч, поскольку оставалось чистое игровое время. Пас Ивана Едешко через всю площадку на Александра Белова. Тот получает мяч вблизи щита, бережно выпускает его из рук, и мяч, коснувшись прямоугольника, опускается в кольцо. 20-е очко Белова в матче и победа. Этот момент хочется пересматривать вновь и вновь.
49-50. Впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван Едешко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная
Команда Союза забивает мяч! Победа!
Команда США бойкотировала церемонию награждения, отказавшись принимать серебряные медали. Но все это не имеет никакого значения. «Игра стала одной из наиболее драматичных в мировой истории баскетбола», говорит комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Мазуров.
Моя большая любовь к самой лучшей игре с мячом началась еще со школы. И началась она именно с рассказа моего блистательного учителя физкультуры как раз вот про этот самый момент, про эти самые 3 секунды, которые перевернули мир, про ту самую блистательную победу. Причем он как раз тогда рассказывал именно про чистое время. И вот на этом примере он нам показал, что есть правило чистого времени в баскетболе. И он рассказал про этот успех. И я просто буквально заболел данным видом спорта. Я посмотрел фильм «Движение вверх». Я прочитал книгу Сергея Белова «Движение вверх». Это просто блистательно. То есть это, и, конечно же, я смотрел сам матч в записи, безусловно. И вот эти мгновения пересматривал по нескольку раз. Моя любовь к баскетболу началась в том числе именно с этой великой победы.
Особого внимания заслуживает и золото Евгения Кафельникова в Сиднее. Олимпийский теннисный турнир Игр 2000 года начался через неделю после завершения открытого чемпионата США, который сенсационно выиграл 20-летний россиянин Марат Сафин. Именно он возглавил олимпийскую сетку, но в первом же круге проиграл своему злому гению французу Фабрису Сантаро. Турнир для российских болельщиков спас Евгений Кафельников, который традиционно успешно играл на австралийских кортах. В финале 26-летнему россиянину неожиданно противостоял 22-летний немец Томми Хаас, но был повержен в 5 партиях.
Прекрасный вообще. Выиграл золотую медаль, конечно. Тем самым я добился еще той маленькой вообще части своей спортивной карьеры, которой мне не хватало.
Медаль Евгения Кафельникова остается единственным олимпийским золотом в истории российского мужского тенниса, отмечает теннисный эксперт Дмитрий Калугин.
Кафельников на тех олимпийских играх, как сейчас помню, ряд очень статусных, крутых действительно побед одержал. Прошел Марко Филиппусиса. Филиппусис, конечно, был очень заряжен на своих домашних олимпийских играх. Плюс к этому Евгений обыграл и Густаво Куэртена, который в очень жесткой схватке с Маратом Сафиным в 2000 году все-таки завершил тот сезон первой ракеткой мира. И в финале соперником Кафельникова был Томми Хаас, тогда еще совсем молодой. Матч был 5-сетовый. Было положено на этот поединок очень много эмоций. Тогда я еще действительно искренне поддерживал, болел за Евгения Кафельникова. Это был мой самый любимый теннисист детства. И вы можете себе представить, какой, можно сказать, болельческий оргазм я испытал в тот день. Ну, наверное, тот день можно сравнить только с 2 днями. Это когда Кафельников выигрывал свои одиночные турниры «Большого шлема» в Париже в 96 году и в Мельбурне в 99.
И переносимся в Олимпийские Сочи. 17-летняя фигуристка Аделина Сотникова на Олимпиаде в 2014 году в командном турнире не участвовала, но блеснула в индивидуальных выступлениях. В короткой программе стала второй, пропустив лишь спортсменку из Южной Кореи Ким Йон А. А в произвольной стала первой и по сумме баллов выиграла Олимпиаду. Там еще были упреки в нечестном судействе, но доказать никому ничего не удалось. Золото у Сотниковой абсолютно по праву. До нее, кстати, за всю историю Олимпийских игр представительницы СССР или России ни разу не получали золото в женском одиночном катании. Спортивный комментатор холдинга «Матч ТВ», мастер спорта по фигурному катанию, участница чемпионатов мира и Европы Эмма Гаджиева, кажется, до сих пор под впечатлением того самого выступления.
Я безумно счастлива, что судьба мне позволила находиться на стадионе, на ледовой арене, вот эти мурашки по коже. Каждое золото, да, хорошо, когда есть небольшая драма. Аделина на тех Олимпийских играх не попала в команду, потому что ей просто тупо не хватило места. И получается, командного золота у нее не было, при том, что она туда приехала выступать в команде, ей сказали, места нет, она уехала обратно в Москву тренироваться. И вот это моральный дух спортсмена, которому сказали, тебе нет места в команде, по сути, да, и она вернула и чисто откатала 2 программы и выиграла на тот момент действующую олимпийскую чемпионку, кореянку Юн Аки. И огромное спасибо, хочется сказать, всему тренерскому штабу Аделины Сотниковой и ей лично, то что они собрали ее, она собралась сама, они откатали и принесли нам вот это долгожданное золото именно в женском одиночном катании. Если вот так вот посмотреть результат фигурного катания в женском одиночном разряде, то как раз-таки оттуда все и началось. Родители начали отдавать детей есть фигурное катание, и пошло-поехало, и сейчас у нас королевы одиночного фигурного катания, которых пока никто не может выиграть.
И на десерт история из греко-римской борьбы, 1912 год. На олимпийский ковер в Стокгольме вышли борцы среднего веса. Не слишком именитый эстонец Мартин Клейн, выступавший за Россию, и двукратный чемпион мира финн Альфред Асикайнен, которого активно поддерживали трибуны. Тогда борцовские поединки проходили до победы одного из бойцов и не были ограничены временными рамками. Никто из зрителей еще не знал, что прямо у них на глазах будет твориться история, отмечает комментатор телеканала «Старт» Тарас Тимошенко.
У нас у сборной Российской империи там не было ни одной золотой медали в итоге, но была одна серебряная медаль, совершенно выдающаяся, которая равнозначна победе. Я про нее очень много читал, и мне этот эпизод после прочтения сильно запал в душу. Вот, собственно, я хотел как раз и поделиться этими подробностями. Речь пойдет о борце Мартине Клейне, эстлянский немец и, соответственно, на тот момент подданный российского государя-императора. Масса подробностей о том, как шла эта схватка с 10 часов утра до 7 часов вечера. Ее в процессе переместили из одной локации в другую, и вот как она завершалась. В 7 часов вечера борьбу возобновили. Уставшие судьи, желая покончить поскорее с борьбой, постановили не давать противникам перерыва, и борцы 2,5 часа боролись без отдыха. Клейн с нечеловеческим усилием схватывает противника на передний пояс и сбивает его в партер, из которого финн уже не мог выйти до конца борьбы. Победа по очкам была дана нашему борцу, и так борьба Клейна с Асикайненом окончилась в нашу пользу. Русский борец средневес оказался самым лучшим из 60 с лишним представителей всех наций мира.
Финальный поединок Клейну, впрочем, пришлось пропустить. Он был истощен полуфинальным противостоянием. Кроме того, давала о себе знать травмированная рука. А потому швед Клас Юхансен, который так и не дождался на ковре соперника, стал победителем той Олимпиады. Впрочем, имя серебряного призера Мартина Клейна навсегда вошло в историю греко-римской борьбы как имя победителя в самом долгом поединке в истории.
Специальный проект «Радио Спутник».